Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Доброго здравия всем, уважаемые радиослушатели! С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы сегодня говорить о великой интересной персоне, внесшей огромный вклад в развитие культуры нашей страны, да и вообще мировой. Мы говорим о жизни и творчестве писателя, литератора, драматурга Александре Николаевиче Островском. Слушайте продолжение.
Вообще, любое великое произведение искусства, тем более любое великое театральное произведение, всегда самая интересная финальная фраза.
Да.
Вот «Руку, товарищ», вот там, не знаю, какой-нибудь там «Хорошо тебе, Катя, а мне осталось жить да мучиться», там, понимаете?
Да, да, да.
Вот.
Да.
И вот это вот финал, вот это вот смерть со словами любви и прощения на фоне цыганского разгула. Вот. Это... Перед этим спасовали все, еще раз подчеркиваю, все интерпретаторы.
А вот комическое все-таки в его пьесах, ведь там ведь есть где посмеяться.
Так это не то, что
причем немало, немало.
Да, это вообще, понимаете, это я бы сказал, это шекспировский комизм.
Да.
Да.
Вот пословица-то говорится: гром-то гремит не из тучи, а из навозной кучи.
Да. Нет, но пословицы и поговорки в речи Островского, я же говорю, это филологический феномен, понимаете?
Безусловно, но вот сам комизм, а комизм — это всегда какое-то либо несоответствие внутреннего и внешнего.
Конечно.
Да, желаемого с действительным, вот да. Порождение в его пьесах.
И вот здесь
комизма.
Я хотел бы напоследок сказать о, возможно, самой гениальной пьесе Островского, которую совершенно незаслуженно обходят как бы вниманием, ну, на уровне вот преподавания и так далее. Это, конечно, «На всякого мудреца довольно простоты».
Да, да.
Вот вы знаете, я еще раз... Вы знаете, один только автор из тех, которого мне пришлось читать, поставил эту пьесу на одну полку, на одну уровень, скажем, с гоголевским «Ревизором». Это Евгений Панасенков.
Mm.
Вот он в своих книгах, он занимается совсем другой тематикой, но когда он, вот ему приходится оценивать как бы тот социум, он всегда обращается вот к этому ряду. Вот «Ревизор», вот там, скажем, там «Мертвые души», и сразу туда, вот Мамаевы, Турусины, Крутицкие, Градулины и так далее. Вот супер, я бы мог сказать, что эта пьеса конгениальная «Ревизору». И «Горе от ума», потому что с «Горе от ума» эта пьеса вообще имеет, я бы сказал, очень интересный мостик. Потому что кто такой Егор Глумов, главный персонаж? Я в свое время, у меня в одной из твоих статей, я прямо об этом писал. Это Чацкий с душой Молчалин с душой Чацкого. Вот это вообще, кстати, по-настоящему здесь надо тянуть ниточку не только «Горе от ума», а еще к мольеровскому «Дон Жуану». Потому что вот, как известно, у Мольера есть великая комедия «Дон Жуан», где... Общеизвестный вот этот вот матричный сюжет про вот этого испанского бабника там и так далее, в котором есть потрясающий поворот сюжета, свойственный только Мольеру. Дон Жуан все время действовал в открытую, его все осуждали, И он решил прикинуться ханжой. Его все сразу приняли. Только слуга понял, что-то с вами что-то, не то, сеньор, там, понимаете? И вот поразительный, причем психологически поразительный вариант. То есть законченный, мы видим на сцене законченного, прожженного манипулятора. Кстати, фамилия Глумов, она здесь говорящая, потому что он, вот занимаясь этими манипуляциями, при этом прекрасно знает цену всему происходящему. У него острый, немножко циничный ум. И вот он как... Причем, понимаете, ведь у каждого манипулятора есть опасность...
Как говорит, когда... циник — это тот, кто знает всему цену, но уже ничего не ценит.
Да, вот. Но да, тут еще такая маленькая деталь. Психологи знают, что у каждого манипулятора есть опасность, что маска прирастет к лицу. Тогда распад личности.
Да.
И вот Глумов, не читая психологов 20 века... Как от этого спасается? Как вы знаете, двумя способами в пьесе. С одной стороны, этот знаменитый дневник, когда в финале пьесы, кстати, этот дневник попадает в руки его, так сказать, псевдоблагодетелей, его карьера рушится, и при этом он испытывает настоящее облегчение. Он может сорвать маску, он может сказать им в лицо все, что он о них думает, и им ответить нечего. И они перед ним капитулируют, надо его привлечь. Понимаете? Да. Это же капитуляция полная. Но еще и в самом характере манипуляции. Дело в том, что он глумится над своими. Да. Он, знаете, это аналог в этом смысле «Бравый солдат Швейк» у Гашека. То есть он доводит свое низкопоклонство, свое лизоблюдство, вот свое, скажем так, используя фамилию из другой пьесы, подхалюзничество до полного абсурда. То есть... Он, песня у Высоцкого, он с волками по волчьи выл, с медведями ревел по медвежьему. То есть очень показательно, ведь и вот дальше вот этот паноптикум, с которым он работает. Кстати, не случайно, опять-таки, эта пьеса с легкостью поддается современнению. Ну, гениальная постановка Линкома. Знаете, там больше всего что потрясало, там два персонажа, ну, Глумов, понятно, Мамаев, понятно, так сказать, вот, там потрясали два персонажа на сцене, это генерал Крутицкий, которого играл Броневой, играл современного военного, современного военного, вот.
Это какой год?
Да вот, господи, уже... либо 90-е, либо начало нулевых вообще.
Да, да, да.
Там просто были две фантастические две роли. Это Броневой Крутицкий и Инна Чурикова Клеопатра Львов.
Да, да, да.
Причем этот самый Марк Захаров ставил, это самое Чурикова реализовывала, на грани фола реализовывали, потому что, ну, имя Клеопатра говорящее, так сказать. Но дело в том, что там на сцене Виктор Раков, который играл Глумова, он просто лез ей под юбку. А она издавала звуки, которые издают женщины в момент сексуальной разрядки. И это не выглядело пошло. Понимаете, ну, величайшая актриса.
Актер, да.
Вот мы сейчас, она недавно ушла из жизни, мы, конечно, колоссальная потеря просто. И вот то, что она делала на сцене, причем это же не кино, в кино можно снять постельную сцену, а тут все это.
Да.
Ну, понятно, по теории самого Островского четвертая стенка должна быть.
Да.
Вот, но все равно это же все рядышком, ни малейшей пошлости.
А это вот это и есть талант, искусство, создать образ.
И то же самое, когда Крутицкий Броневой брал баян и пел на Муромской дорожке на сцене, понимаете? Вот. А потому что все до ужаса повторяется.
Да.
Скажем, понимаете, я вам так скажу, ну вот Городулин, псевдолиберальный болтун. Он никакой не либерал, он псевдолиберальный болтун, нуждающийся в литературных неграх. Да мы, извините, их в жизни видим, по крайней мере, недавно, по крайней мере, видим, сейчас просто не в бренде, даже псевдолиберализм. Mm. Вот, но совсем недавно мы это видели. Я, к примеру, вам приведу пример. В свое время, когда я работал в гуманитарном университете, приезжал Геннадий Бурбулис, mm. известный политик, и он выступал с докладом, так, чуть-чуть вдумайтесь и не слезьте со стула, о нравственном содержании современной политики. Вот в зале был смех, потому что это выглядело как вот увеличение процента добра. Это выглядело как сценка из Островского.
Да.
Вот. А что касается генерала Крутицкого, ну, я вам скажу, это персонаж из современной Государственной Думы. Или современного телевидения российского. О вреде реформ вообще. Вы знаете, ни в одном произведении русской литературы так не поиздевались над консерваторами.
Mm.
Ну что, ведь что такое трактат о вреде реформ вообще? Ведь в эпоху Островского все сразу узнавали адресат. Это записка Карамзина Александру Второму, mm. Александру Первому. Против Спиранского, что в России, Россия вот такая страна с особой духовностью, с особыми традиционными ценностями и, чуть-чуть не сказал, духовными скрепами, в которой вот никакие реформы не нужны в принципе. То есть Карамзин это написал на полном серьезе. У Островского это доведение до абсурда, так сказать. Он изъясняется языком великого Ломоносова и Сумарокова. Да, и не прожект, а трактат, так сказать. И вот, чтобы перед начальством был трепетен. Это, кстати, цитата из известного указа Петра Первого. Подчиненный должен быть, иметь перед начальством вид лихой и придурковатый, дабы не смущать начальство излишним умничанием. Вот. Это же все читаемо, понимаете? Мы это сейчас забыли, тогда это хорошо помнили, тогда, Островский, да. Это все. Вот. А уж извините меня, Турусина с этим уродливый барыня пришел, там блаженный, странный человек. Вот. Понимаете, это снова Феклуша, кстати, Манефа. Вот я вам скажу, я в свое время видел гениальную постановку этой пьесы в Казанском русском драматическом театре mm. имени Качалова, они ее сюда привозили. Mm. Там Манефа на сцене, знаете ее как изображали? Это был гибрид шаманки и валютной путаны.
Oh.
То есть не традиционная старуха, а молодая женщина, которая вот, то есть тоже манипулятор.
Mm.
Так, собственно, и Манефа манипулятор, она же сама-то ведь в это не верит. Это не Феклуша, кстати, в этом разница. Феклуша сама верит в тот бред, который несет.
Да, да, да.
А Манефа, как и Глумов, и как маменька Глумова, стопроцентный манипулятор, который просто хорошо зарабатывает на этом. Она знает, что продается. Понимаете? В бренде, вот в этом доме, в бренде,
да.
Мракобесие откровенное. Причем такая деталька, бьющая на повал, это Турусина, ханжа и кликуша, которая в молодости была самой натуральной проституткой.
Mm.
И когда приходит Крутицкий, и все, это озвучивается. Ну, гениальная постановка у вахтанговцев.
Да, да, да.
Где
да.
Этого Глумова играл Яковлев, Мамаева Гриценко, а Турусину играла Алла Казанская. Mm. Это я всем рекомендую посмотреть, когда приходит Крутицкий, ее экс-любовник. Не надо уж так-то себя изнурять, не надо уж так-то, и хватает ее за грудки, понимаете, откровенно. Она ах, ох и рада,
да.
Понимаете. Вот. Вот я хочу сказать, что по степени, ну, мало того, что это смешно,
да,
это понятно.
Да,
да, но, видите, комедийность у Островского присутствует везде.
Да.
Я могу сказать, знаете, финал «Волки и овцы», когда приходит младший Мурзовецкий, все, застрелюсь, зарежусь, утоплюсь на фоне полного облома мамочки. Что такое? Любимого Тамерлана волки съели, да ну тебя! И приказчик, господи, нашли, о чем плакаться.
Да, да,
тут
да.
Только что вашу невесту вместе с Лыняевым волки съели. Вот. Смешно. И слезы,
да, и грех, и смех,
и
потому
смех,
что,
и
как
грех.
Правило, в финале, то, о чем мы говорили,
да.
О финалах,
да.
Приходит вот это вот озарение, прозрение и осознание.
Да, вот на всякого мудреца довольно простоты, там в этом смысле, ведь когда вот все, впасть в гиене, как он говорит, уже можно не заботиться о карьере, можно сказать все, что о них думает, и ведь он им фактически очную ставку делает. Вот что вы говорили друг о дружке, все. А можно подумать, что они от этого не знали. Можно подумать, что Мамаев не знал, что... Да Мамаев сам его, что называется, дал ЦУ спать с его женой, пардон, да. Там, понимаете? Да. Льстить Крутицкому, а Крутицкий говорит, что Мамаев вообще дурак, а этот... То есть все, они все об этом прекрасно знали, просто это как в психологии скрытая зона становится открытой. После чего жить нельзя.
Да.
Вот. То есть в этом смысле я еще раз возвращаюсь к этому моменту, что за бытописательством, за критическим реализмом, за, безусловно, колоссальной социальной диагностикой, которая вообще присутствует во всех пьесах Островского, вот, стоят очень интересные глубинные пласты второго и третьего плана,
да.
Вот, которые и делают его... значимым и актуальным писателем сегодня, да. Я еще раз подчеркиваю.
Потому что все это размышление о вечных, неприходящих ценностях.
Да, или их умаление.
Или, да, да, человека.
Вот я, знаете, я все время говорю о том, что есть простейший способ избежать вот этого вот отторжения от литературы, которое является сегодня просто своего рода COVID-19, понимаете, для читающих. Это просто элементарно посмотреть на эту ситуацию с позиций общечеловеческих. Вот. То есть увидеть, что ты можешь встретиться с Турусиными, Крутицкими и Городулиными сегодня. Да. Да, да даже не надо никуда встречаться, включи телевизор и все. И они к тебе сами на коротких ножках прибегут, там, понимаете? Да. Да, что можно столкнуться с семейным деспотизмом, что можно столкнуться с... А уж выбор Ларисы, извините, это выбор, который...
Да.
Тут вопрос, как к этому относиться, понимаете? То есть кто-то, может быть, сочтет, знаете, я слышал в учебной среде, ну что, дура какая-то, ей богатый предлагает вообще. То есть типа, да, пожалуйста, вот, да, можно так. А вот встретить женщину, которая предпочтет пулю в грудь получить, но не стать любовницей олигарха, понимаете?
Да.
Да. И она никакая не грешница, она святая фактически в этой ситуации. И ее Островский так и позиционирует.
Да, безусловно, великий, продолжать мы, наверное, можем еще много и долго.
Это разговор
это за горизонт, бесконечно,
как о любом гении, да, русской литературы.
Ну, наверное, не случайно у нас, и поскольку он и жил для театра, в основе своей и писал для театра, у нас и такое огромное количество, колоссальное количество театров, носящих, которые носят имя имени его, Александра Николаевича
Островского,
посчитать на вскидку. Да. Навскидку, сколько у нас театров имени Островского?
100% заслуженно.
Ну, десяток, да. Не
меньше. И я 20-ка, скажу, знаете, вот когда сейчас режиссеры обращаются к его наследию, и можно ставить классические. Никаких осовремениваний, можно поставить абсолютно как бы в классическом плане. Да, и будет абсолютно актуально. А можно искать пути какого-то, так сказать, особого видения. Здесь мера...
Ну, знаете, это у нас вечная проблема сейчас, мне кажется, на мой взгляд, вот это вот осовременивание и все-таки оставление. Это, опять же, борьба, некий конфликт поколений.
Да.
Знаете, тот старый зритель, он не хочет видеть на сцене, так сказать, осовремененно одетых персонажей Островского.
Вот вы знаете, я вам скажу по себе. Крученных,
понимаете, да. Они хотят видеть сюртуки, купеческие наряды, хорошие, да, хорошо выстроенные классические декорации.
А вот вы знаете, я скажу
с лестницами,
вам, да,
с этими...
Я вам скажу вот по себе. Я, в общем, как бы по эстетическим вкусам тоже принадлежу как бы старше, как бы консервативному в этом плану. Но я вырос в театральной среде. Да. Мои бабушка и дедушка, которые меня воспитывали, были театральные актеры и так далее. При этом вот я... увидев спектакли типа «Мудреца» в Ленкоме, я их не отвергаю. Вы знаете, здесь мера – это все-таки талантливость.
Ну да.
Безусловно. Вот, кстати, это касается и драматического театра, и, например, и оперных спектаклей, или балетных там, и так далее. Вот, если человек это… Понимаете, тут вопрос в том, во-первых, есть ли у человека талант, вот, и, во-вторых, какие цели он преследует.
Да.
Потому что, вы знаете, есть миллион примеров, когда, например, ну вот печальный пример на моей памяти, когда Юрий Любимов в возрасте 92 лет поставил «Князя Игоря» в Большом театре. Ну, Любимов – великий режиссер. Но здесь был полный провал. Полный абсолютно, потому что вот он решил не раствориться в шедевре, а решил подмять шедевр под себя, да, сделать какое-то свое видение. Mm. Вот здесь всегда это мера вопрос, понимаете?
Да, некий, мера, как, да. как говорится, когда на сцене происходит эрзац, то да, это никакого да. отношения к да. искусству
а тут,
не
знаете,
имеет.
Тут одной деталью можно все испортить. Я, например, видел множество спектаклей, которые были убиты саундтреком.
Mm.
И художественных фильмов тоже. Когда музыка... Может быть, обратный вариант. Когда саундтрек гениальный, фильм никакой. Тогда саундтрек начинает жить отдельной жизнью.
Да, да.
Вот. Таких примеров очень много. Здесь никто никогда не даст никакого рецепта. Знаете, Анджей Вайда снимал «Идиота» Достоевского в стилистике театра кабуки.
Да.
Что тут может... У него все прекрасно получилось. Понимаете?
То есть, ну еще раз, важны цели и задачи художника, который ставит вот, для себя...
Или, например, даже такой вариант, вот напоследок. Один из последних фильмов Инны Чуриковой был фильм «Без вины виноватая», где она играла, естественно, Кручинину, а Мурова играл Олег Янковский. Да. Что интересно, в конце фильма они немножко изменили финал. Ведь дело в том, что у Островского Кручинина Мурова не прощает.
Mm.
Когда Незнамов, уже обретенный сын, спрашивает, кто мой отец, отец стоит в двух шагах, но Кручинин ему говорит, не надо о нем вспоминать, он недостойный человек. Вот. В фильме Кручинина Мурова прощает. Да. И самое интересное, что в конце концов... Через некоторое время там фильм кончается тем, что Незнамов играет Треплева в «Чайке».
Mm.
Да. А Муров как бы является продюсером этого спектакля. Вы знаете, опять-таки я вам скажу, это вопрос талантливости. Вот, я видел, например, «Визит дамы Дюренмата», где Клара в последнюю минуту запрещала убивать Альфреда. Причем, почему запрещала? А вот я хочу, чтобы ты жил среди людей, которые за деньги согласились тебя убить.
Mm.
Это еще худшая казнь, понимаете? Голливудская первая постановка вот так. И это было убедительно. Более того, это мне показалось еще более трагичным, чем даже у самого Дюренмата.
Mm.
Вот. Так что здесь варианты вот «нельзя» и «все», думаю, не работают. Вот. Но это вопрос там, кто как. Потому что если бы то, что делал на сцене Линкома, было бы не Марк Захаров и не Инна Чурикова, это выглядело бы порнографией.
Но...
А у них это получилось акт искусства.
Безусловно, много зависит от художника. Но вот, завершая, конечно же, еще раз, в 1886 году Александр Островский скончался от болезни сердца в имении Шилыково, да?
Да.
Писателя похоронили рядом с отцом на церковном кладбище в селе Никола-Бережки Костромской губернии.
Да.
А вот деньги на погребение выделил император Александр Третий.
Да. Но я же говорю, Островский к этому времени был живым классиком.
Ну, был живым классиком, да, и, естественно, безусловно, он возымел себе, так сказать, был велик. Но он наверняка и в этом не ставил это своей целью, как любой
Островский?
Друг.
Да. Естественно, нет, он занимался своим делом, и все.
Да.
Да.
Любимым.
Это просто масштаб личности, масштаб творчества, так сказать. Это вот как раз тот, ну, тот случай, когда человек уже при жизни, да. Мы это, кстати, будет повторяющийся мотив, потому что...
И вот закончить хочется его же строчками процитировать из «Без вины виноватые». «Талант ты сам по себе дорог, но в соединении с другими качествами, с умом, с сердечной добротой, с душевной чистотой, он представляется нам уже таким явлением, перед которым мы должны преклоняться».
Тут только подписаться.
Все. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое, чтобы вы снова были вместе с нами в нашем продолжении нашего цикла, в передаче «Разговоры об искусстве», вместе с нашим постоянным участником, гостем, кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом имени премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович. И до следующей, я думаю, не менее интересной встречи и темы, и то, о чем и о ком мы будем говорить.
Дальше нас мы будем путешествовать по звездам.
По звездам, по звездам.
До свидания.
Всего доброго.
Разговоры об искусстве.